Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правительство России приняло окончательное решение о строительстве автотрассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Зарубежные политики и общественные деятели требуют от Дмитрия Медведева прекратить преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Межпланетный автоматический зонд «Вояджер-1» достиг пределов Солнечной системы. Таковы главные темы дня вторника, 14 декабря, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня выяснилось, что президент России Дмитрий Медведев считает, изначально при обсуждении проекта строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес не учитывалось мнение общественности. Как сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова, первоначальный выбор маршрута дороги, который предусматривает вырубку деревьев, был сделан из-за неконструктивной позиции прежних московских властей. Строительство вышло на ту стадию, когда остановить его невозможно, отметила Тимакова. Сегодня на заседании правительственной комиссии принято решение, что автотрасса все же пройдет через Химкинский лес, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гниатуллина.
В конце августа этого года российский президент Дмитрий Медведев принял решение о приостановке строительства трассы через Химкинский лес. Были проведены общественные слушания по этому вопросу, но, к мнению экологов, активистов, которые препятствовали вырубке деревьев, круглосуточно дежурили на месте строительства трассы в палаточных лагерях, собрали 1000 подписей, не прислушались. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сказала в интервью «Радио Свобода».
На сегодняшний день мы так и не получили решение президента по вопросу трассы Москва-Санкт-Петербург. Следовательно, любые решения, которые приняты, они не легитимны, потому что именно президент остановил вырубку Химкинского леса и сказал, что он приостанавливает действие решения правительства. Следовательно, только президент может и принять какое-то решение. И мы, честно говоря, считаем, что президент не должен прятаться за спины Иванова, Петрова, Сидорова, Пронькина, а должен иметь политическую волю и сказать, какое решение он принял. В зависимости от этого мы будем знать, на чьей стороне. На стороне 76% населения, которое по независимому опросу Центра Левады поддержало защитников Химкинского леса, или на стороне горстки коррупционеров. Я напомню, что отчет Transparency International показал, что на сегодняшний день есть коррупционный интерес на уровне министра транспорта Игоря Левитина, который делает такие громкие заявления. Что на носу 2012 год. Очень интересно, как наши высшие чиновники относятся к законам Российской Федерации и к собственному народу.
Нынешний вариант правительственная комиссия рассматривает как компромиссный. Вот что говорит по этому поводу вице-премьер России Сергей Иванов.
На протяжении того участка дороги, который идет через Химкинский лес и составляет по длине 8 километров, не будет никакого строительства придорожной инфраструктуры. То есть там не будет ни заправок, ни магазинов, ничего связанного с возможной вырубкой леса на большую площадь или территорию.
Сергей Иванов заявил, что компенсация экологического ущерба, связанного с прокладкой автотрассы, составит 4 миллиарда рублей. Оппозиционный политик, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов не верит в эти обещания и считает, что иного решения быть не могло.
Дорогу через Химкинский лес строят друзья Путина, братья Ротенберги. Это люди, которые тренировали Путина, когда он занимался дзюдо, а сейчас стали долларовыми миллиардерами, которые поставляют трубы для «Газпрома», контролируют огромный строительный бизнес «Газпрома», а также им еще Путин отдал в концессию дорогу платную «Москва-Петербург». Очевидно, что весь конфликт и упрямство Путина связаны с тем, что это его друзья делают. Поэтому предположить, что Медведев, как младший партнер, может остановить усилия Путина и его друзей-олигархов, было бы наивно. Единственное, надо помнить, что жертвами всей этой эпопеи стали люди. Вспомним Фетисова, вспомним Бекетова, вспомним огромное количество избитых и арестованных активистов экологического движения. Вот надо понимать, что это на крови дорога.
Иванов сказал, что будут большие компенсации экологического ущерба от прокладки автотрассы.
Это ложь. Это все, не обращайте внимания, это вранье их обычное путинское. Они также обещали сочинцам, что будут компенсации. Это он сейчас говорит ровно для того, чтобы общество это восприняло более-менее спокойно и не вышли на Манежную площадь. Или на Триумфальную, возмущенные экологи, и оппозиция.
Оппозиционный политик Владимир Рыжков до последнего момента надеялся, что голос жителей города Химки, голос общественности будет услышан.
Предлагались сразу несколько альтернативных маршрутов, вполне реалистичных. Но после сегодняшнего объявления вице-премьером Сергеем Ивановым прежнего решения стало ясно, что вся эта затея с поручением президента была направлена только на одно, чтобы отвлечь внимание общественности, ослабить протесты, как-то увести общественное внимание от этой темы. Сейчас идет такая операция прикрытия, общественная палата забеспокоилась и сказала, что будет чего-то там контролировать, хотя что она там может контролировать. Правительство заявило, что будут соблюдены все экологические стандарты и так далее. На самом деле, сегодня очевидно, что с самого начала решение было строить именно там. По всей видимости, проект не будет пересмотрен, по всей видимости, будет вырублена и застроена широкая просека. По всей видимости, это будет не европейский стандарт, когда маленькая узкая дорога идет через лес с сохранением природы, а вдоль этой дороги построят дорогостоящую недвижимость, жилье, торговые центры, офисы. Это превратится в золотое дно, в клондайк для инвесторов, в том числе для коррупционеров, которые крышуют эту трассу. Поэтому надо, к сожалению, признать, что общественность в данном случае, по всей видимости, проиграла коррумпированным чиновникам, связанным с ними аффилированным фирмам.
О том, как пройдет скоростная автодорога Москва-Петербург на участке, примыкающем к Петербургу, пока никто не имеет представления. Проекта никто не видел. Но уже сегодня экологи говорят, что и под Петербургом дорога обязательно пройдет по территории ценных лесов, рассказывает Татьяна Вольская.
Говорит руководитель Центра экологических инициатив Александр Федоров.
В окрестностях Петербурга очень много лесов, которые очень ценны, должны охраняться, но не имеют формального статуса. Но также в непосредственной близости от Петербурга достаточно много полей, которые сейчас не используются. И если трасса пойдет не самым прямым путем, но с наименьшим ущербом именно для лесов, которые являются наиболее ценными экосистемами, будет хорошо.
А вот член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы Александр Голубков уверен, что от новой трассы пострадает Валдайский заповедник.
Прохождение широкой трассы через этот заповедник ясно повредит многим видам животных, растений. Это уникальное место, поэтому жители давно протестуют против создания и прохождения там трассы. Обвести ее мимо будет тоже невозможно, потому что кругом край болот.
Есть еще одно «но», прозвучавшее на слушаниях, прошедших ровно год назад в Московском районе. Представители Пулковской обсерватории беспокоят, что трасса затронет 3-километровую охранную зону обсерватории. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Коалиция «За леса Подмосковья» опубликовала на сайте Экообороны заявление в ответ на сегодняшнее решение правительства о прокладке трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, в котором представители организации пишут, что они продолжают руководствоваться решением президента о приостановке строительства. В рамках данного процесса 20 декабря этого года будут оглашены результаты работы независимой экспертной группы по анализу различных вариантов прохождения трассы. Результаты будут представлены президенту России, отмечается в документе. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Химкинский лес – это правило, а не исключение для России. Мы рассказывали о проблемах с вырубкой лесопарка «Вепский лес» под Санкт-Петербургом. А вот еще одно сообщение. Российские экологи обратились в правительство России с требованием остановить незаконную приватизацию в национальном парке Нижняя Кама в Татарстане. Слушайте программу «Время и мир» во вторник в 22 и в среду в час и в 15. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 14 декабря. Сегодня накануне оглашения приговора по второму судебному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева газета Financial Times опубликовала сегодня открытое письмо России, президенту России Дмитрию Медведеву. В этом письме содержится призыв прекратить уголовное преследование бывших владельцев компании «ЮКОС», а также добиться объективного расследования гибели Сергея Магнитского, Анны Политковской, Натальи Эстемировой и Станислава Маркелова. Работает над этой темой корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский.
Московский корреспондент газеты Financial Times Кэтрин Белтон отмечает, что инициаторами письма стали бывшие министры иностранных дел Великобритании и Франции Малком Рифкинд, Дэвид Милибенд, Бернар Кушнер и Юбер Ведрин. Всего под письмом, полный текст которого опубликован на сайте газеты Financial Times, стоят подписи почти 50 человек. Среди них депутаты Европарламента разных стран, актер Ричард Клифф, писатель и философ Андре Глюксман. Мы, ниже подписавшиеся, считаем, что Россия Россия может и должна быть позитивной силой при определении развития нашего все более взаимосвязанного мира, говорится в письме. В своих высказываниях вы продемонстрировали понимание того, что место России в мире в значительной мере зависит от ее прочного уважения к верховенству закона и основным правам человека и ее граждан. Касаясь дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, авторы письма отмечают, что это дело представляет для них особую озабоченность, и что они, цитата, «не могут стоять в стороне и бездействовать, когда верховенство закона и основные человеческие ценности попираются и нарушаются столь открыто». Сейчас есть возможность продемонстрировать, что сегодня Россия – настоящее правовое государство, говорится в письме. Прекращение преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и других, причастных к делу ЮКОСа, совершение правосудия в делах Сергея Магнитского, Анны Политковской, Натальи Истемировой, Мировой, Станислава Маркелова и многих других жертв, ищущих в России правосудие, пошлет позитивный сигнал, что в стране происходят перемены, и покажет, что Россия действительно на пути к модернизации. Мир очень внимательно следит за исходом этих процессов, от которых во многом зависит доверие к вашей великой стране. Этими словами завершается открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву. По словам одного из тех, кто подписал документ, депутата Европейского парламента от Эстонии Тунни Келлама, авторы письма ожидали, что реакция на него из Кремля последует до начала оглашения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Однако эти ожидания пока не оправдались. Вот что Тунни Келлам говорит о целях обращения к Дмитрию Медведеву.
Нашей целью было напомнить ему, что мы понимаем всю серьезность ситуации и что в России не могут рассчитывать на сближение с Европой и на новые формы сотрудничества и при этом не делать ничего по поводу таких постыдных дел, как дело Ходорковского, а также дело Сергея Магнитского, которое Европарламент будет рассматривать завтра во второй половине дня.
Тунни Келлам отмечает, что для Западной Европы дело Ходорковского – это символ того, что сейчас происходит в России.
Невозможно серьезно относиться к заявлениям российских лидеров об общепринятых в мире правилах поведения, если случаи, подобные делу Ходорковского, будут продолжаться. В публикации в журнале «Economist» на этой неделе говорится, что вина Ходорковского в том, что в следующем году он должен быть освобожден, так как отбудет свой 8-летний срок. И второй судебный процесс превратился в настоящий абсурд, похожий на романы Кафки. По мнению экспертов, у обвинений нет никаких оснований. И я думаю, это очень и очень серьезно, если в такой ситуации российские власти будут настаивать на том, чтобы Ходорковский оставался изолирован без всяких правовых оснований. Я думаю, что в такой ситуации мы должны ужесточить нашу позицию по поводу сотрудничества России с Европейским Союзом.
Почему обращение направлено именно президенту России, который, по крайней мере, согласно Конституции, не имеет права вмешиваться в работу судебной системы? Вот как Тунни Келлам отвечает на этот вопрос.
Президент – это высшая власть в стране, и он может передать нашу озабоченность тем инстанциям, которые, согласно закону, должны непосредственно отвечать за справедливость процесса. Во-вторых, власть российских лидеров сейчас столь сильна, что многие убеждены в том, что их вмешательство влияет на решение судов. И дело Ходорковского тому пример. Всего, чего мы хотим здесь, это честного процесса с соблюдением международных стандартов.
А вот как открытое письмо западных политиков и общественных деятелей президенту России комментирует британский политический аналитик Майкл Биннин. С ним беседовала Наталья Голицына.
Цель письма – напомнить России, что дело Ходорковского вызывает серьезную озабоченность на Западе и окажет влияние на деловой климат в России, если Ходорковский получит еще один приговор к длительному тюремному заключению. Причем как результат политического давления, а не как следствие объективного расследования его деятельности как бизнесмена. Пока все выглядит так, будто Владимир Путин намерен продержать его за решеткой по крайней мере до окончания президентских выборов 2012 года. И это письмо недвусмысленно дает понять российским политикам, что такое намерение Путина воспринимается как политически мотивированное.
Насколько серьезно Запад озабочен судьбой Ходорковского?
Не думаю, что эта озабоченность вызвана главным образом личной судьбой Ходорковского. Запад озабочен им как символом растущей политизации бизнеса в России. Независимо от того, была ли его досудебная деловая активность законной или нет, это решать самим русским, способ, которым из Ходорковского сделали предупреждение деловому сообществу, особенно вызывает тревогу иностранных инвесторов в России. Запад особенно озабочен существующим в России правовым и деловым климатом. Мне бы хотелось видеть под этим открытым письмом подписи немецких политиков и других деятелей, а не только британских и французских. Германия – один из крупнейших иностранных инвесторов в России, у нее тесные отношения с ней. Однако ни один значительный немецкий политик это письмо не подписал. Думаю, что это письмо даст знать российским властям о настроении на Западе по поводу этого дела. Суд, конечно, не может основывать свои решения на том, что думают о них зарубежные страны. Тем не менее, высказанную в этом письме точку зрения на дело Ходорковского россияне, по крайней мере, могут принять во внимание.
Начало оглашения приговора по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева назначено на 15 декабря. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В России тоже есть люди, которые считают несправедливым судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Их число медленно, но растет. После долгих лет молчания по общественно-политическим проблемам прорезался голос у российских рок-музыкантов Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, Владимира Шахрина, которые написали соответствующее письмо Дмитрию Медведеву. Рок-музыканты лично знакомы с президентом России. Недавно они встречались с ним, пели ему песни и тоже говорили о проблеме Ходорковского. Интересно, что среди подписантов этого письма нет Юрия Шевчука, который раньше неоднократно как раз занимал последовательную позицию по вопросу о Михаиле Ходорковском, однако деятельность Шевчука его коллеги по цеху довольно часто критиковали. Молодежное движение «Солидарность» провело вечером 14 декабря на площади Пушкина в Москве акцию «2605 огненных дней», тоже к началу оглашения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Активисты «Солидарности», в душах которых, как свидетельствует их заявление прессе, горит огонь возмущения. В качестве символа этого огня зажгли свечи по числу дней, проведенных Ходорковским и Лебедевым в тюрьме, требуя от властей положить конец преследованиям бывших владельцев нефтедобывающей компании. Я позвонил лидеру «Московской солидарности» студентке Анастасии Рыбаченко, чтобы выяснить, какие причины заставили ее выйти на площадь.
Идея зажигания свечей, она, в принципе, не нова. Идея именно такого формата акции, она появилась, потому что процесс, он затянулся и идет уже не первый год. И мы захотели отразить именно то, что эти люди сидят уже действительно очень много, и через вот эту огромную надпись, выложенную свечей, как показать то, что это огромный срок, и огромное количество людей все эти годы наблюдают за этим процессом и ждут, когда, наконец, оправдают Ходорковского и Лебедева.
А вы акцию согласовывали с московскими властями?
Изначально мы не хотели согласовывать, мы думали выйти к Верховному суду и там выложить эту надпись. Но в итоге, поскольку надпись очень большая, мы да, согласовали эту акцию, причем изначально хотели ее провести у памятника Кириллу Мефодию, но там нам отказали, несмотря на то, что всего 10 человек должны были принять участие в этой акции по плану, нам отказали и перенесли акцию на Пушкинскую.
Вот у меня перед глазами письмо, которое рассказывает средства массовой информации и общественности о вашей акции. Там написано: «С каждым днем, который проводят в заключении Ходорковский и Лебедев, одни этих 2605, пламя недовольства разгорается все сильнее». Вы действительно обнаруживаете это пламя недовольства? Где оно разгорается?
Конечно, оно разгорается, и тех людей, чем дольше их держат, тем больше растет возмущение тех людей, которые считают, что Ходорковский и Лебедев сидят без каких-либо оснований на то. Это, во-первых, можно сравнить, допустим, первый процесс и второй. Если по первому процессу очень сильно работала правительственная пропаганда и пытался всех донести позицию, что Ходорковский преступник, что он воровал деньги там у государства, то на втором процессе эта пропаганда поутихла, и наконец удалось донести более объективную информацию. Сейчас для большинства людей абсолютно очевидно, что Ходорковский и Лебедев сидят только потому, что они пошли против власти, против системы. И эти люди, они следят за процессом, и как и я, и как те, кто сегодня придет на акцию, они ждут, что их наконец оправдают.
Ну вот, в частности, вы пишете: «Мы требуем положить конец несправедливому преследованию невиновных арестантов, вариантов, если только власти не хотят, чтобы огонь возмущения перерос в пожар массовых протестов. 2605 дней находится в заключении Ходорковский и Лебедев. Почему, на ваш взгляд, до сих пор этот пожар массовых протестов еще не разгорелся в России?
Я думаю, есть достаточно много показателей того, что недовольство нарастает, и не только по этому процессу, но и по многим другим. Та же там акция на Триумфальной площади, нельзя говорить, что она оторвана от политических заключенных, которыми является Ходорковский и Лебедев. Она в себя включает много требований, и только одно из них – это 31-е соблюдение 31-й статьи Конституции. На самом деле, то выходят люди, которые недовольны совершенно разными вещами, начиная там от проблемы Химковского леса и заканчивая как раз делом Ходорковского и Лебедева. И по всем опросам видно, что очень много людей, во-первых, в курсе того, что из себя представляет этот процесс, во-вторых, ждут действительно оправдательного приговора, наконец, что, наконец, Ходорковского и Лебедева освободят. И они выходят туда, куда их зовут. Это только вопрос того, как скоро сможет организоваться оппозиция и привести, наконец, глобальные такие акции протеста, которые, ну, сейчас недавно вышли на Манежную площадь, немножко другие, конечно, люди, но это тоже показатель, что доверие к власти минимизируется. И тут много факторов, которые ее дискредитируют, в том числе и дело Ходорковского.
Настя, а как вы лично относитесь к пожару массовых протестов? Вас не пугает эта формулировка?
Как любого, наверное, гражданина пугает эта формулировка, потому что это всегда страшный вот этот вот русский бунт, бессмысленный, беспощадный. Это то, чего мы не хотим. Но последние акции, тоже на Манежной площади, пока что если какие-то проблемы замалчивать, то рано или поздно это радикализует общество. И вот молодежь, которая более, как правило, смелая, чем старшее поколение, она вот не боялась уже выйти и на Манежную площадь, и там учинить откровенные беспорядки. Мы обращаемся с призывом и к властям, и к суду, и пытаемся довести позицию, что это как раз мы апеллируем именно к этим событиям, которые пошли на Манежную площадь, и говорим, что вот это то, чего бы не хотелось, наверное, ни нам, ни властям, никому другому. Если эта проблема Ходорковского и Лебедева будет замалчиваться, если они по-прежнему будут сидеть по абсолютно бессмысленным обвинениям, рано или поздно власть добьется того, чего она уже добивается, вот, и когда будут выходить люди на радикальные акции протеста.
Настя, как вы считаете, чем закончится оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Их оправдают?
Я хочу верить в лучшее, но я знаю точно, что у нас нет независимого суда, поэтому я, естественно, испытываю серьезные сомнения по поводу того, что приговор будет все-таки оправдательным. Но я не склонна испытывать какой-то оптимизм по поводу того, в какой стране мы живем на данный момент. Власть авторитарна, свободного правосудия нет, дело это полностью политическое, оно выгодно властной элите, но, с другой стороны, опять же, эти акции протеста, которые были на Манежной площади, я думаю, я надеюсь, что они убедили власть в том, что, ну, по крайней мере, заставили задуматься нас. К чему может привести такая политика? И я надеюсь, что это в какой-то мере запугало их. Я, конечно, не теряю надежды на то, что они будут оправданы, Ходорковский, Лебедев.
Московская студентка, лидер «Солидарности» Анастасия Рыбаченко. Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины часа. Межпланетный автоматический зонд «Вояджер» достиг предела Солнечной системы. В городе Гусь-Хрустальный из-за злоупотребления пострадал первый милиционер. Вручена Сахаровская премия за журналистику как поступок. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Химкинский лес. Что скажет президент?
Комментарии экспертов.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов о премии Сахарова.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко «Закон выше чувств». Сказки против национализма.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и в Екатеринбурге во вторник прошли акции в поддержку бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве на акции, организованной молодежным крылом движения «Солидарность», зажгли 2605 свечей по количеству дней, которые Ходорковский провел в заключении. Известные российские рок-музыканты выступили сегодня с обращением к президенту России Дмитрию Медведеву, в котором выразили поддержку бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В обращении содержится призыв к справедливому рассмотрению дела бывших руководителей ЮКОСа. Президент России Дмитрий Медведев считает, что изначально при обсуждении проекта строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес не учитывалось мнение общественности. Сегодня на заседании правительственной комиссии было принято решение, что автотрасса пройдет через Химкинский лес. Лауреатом премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок в этом году стал московский журналист Владимир Воронов. В Москве суд частично удовлетворил иск бывшего мэра Юрия Лужкова к нескольким СМИ. Суд взыскал с радиостанции «Эхо Москвы», сайта Life News и газеты «Твой день» по 10 тысяч рублей в пользу истца, а также обязал в 10-дневный срок опровергнуть оспариваемые сведения. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Великобритании, по решению суда освобожден под залог. Депутаты Нижней палаты парламента Италии сегодня выразили доверие правительству Сильвии Берлускони.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 14 декабря. Следственная проверка в городе Гусь-Хрустальный, жители которого пожаловались на коррупцию и криминал, дала первые результаты. Направленная главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным в Гусь-Хрустальной комиссии областной прокуратуры возбудила первое уголовное дело. Фигурантом этого дела выступает майор милиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Проверку не прошел начальник смены управления внутренних дел Гусь-Хрустального, майор милиции. Он скрыл от учета преступление, в результате которого погиб человек. Уголовное дело в отношении майора возбуждено по статье «Халатность». В ноябре группа предпринимателей, политиков и общественных деятелей Гусь-Хрустального обратилась с письмом к председателю правительства России Владимиру Путину. В открытом письме жители пожаловались на засилие криминала и бездействие милиции этого районного центра во Владимирской области. В город была направлена комиссия областной прокуратуры. Личный прием граждан провел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. От занимаемых должностей были временно отстранены начальник УВД города и района Гусь-Хрустального Николай Гарькин, а также его первый заместитель, начальник криминальной милиции Александр Насыбулин. Позднее Гарькин и Насыбулин подали рапорты об отставке. Однако до сих пор решение не принято. 6 декабря прокуратура Владимирской области потребовала от следственных органов возбудить 4 уголовных дела в отношении сотрудников УВД по городу Гусь-Хрустальный. Первое дело возбуждено сейчас против майора, чье имя пока не раскрывается. Глава города Гусь-Хрустальный Юрий Гришкин заявил «Радио Свобода», что с началом проверок ситуация в городе улучшилась.
Сводки, которые я получаю ежедневно из милиции о происшествиях за последние 3 недели, достаточно спокойные. Ту информацию, которую имеют правоохранительных структур, указывает на то, что меры, которые принимаются, эффективны.
Пока что эти проверки касаются только милиционеров. Могут ли они коснуться чиновников?
Когда закончится проверка, тогда и все будет ясно и понятно. Проверка охватывает все сферы правоохранительной тематики и всех должностных лиц, которые с этой тематикой работают. Говорить сейчас рано.
Прокурорскую проверку в этом районном центре Владимирской области спровоцировало расследование трагедии в станице Кущевской Краснодарского края, где в начале ноября в результате криминальных войн погибли 12 человек. Продолжающиеся в Кущевской проверке коснулись не только милиционеров и следователей, но и некоторых государственных служащих низшего ранга. В Гусь-Хрустальном чиновников пока не трогают. Жители города опасаются, что расследование многочисленных правонарушений ограничится наказанием нескольких рядовых сотрудников милиции. Чтобы этого не произошло, необходим широкий общественный протест, убежден депутат Государственной Думы, председатель Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков.
Я думаю, что если не вмешается общественность широкая, причем под общественность я понимаю не Антона Белякова и его соратников, потому что мы-то бьемся непрерывно, а именно должен появиться жесткий негативный общественный протест против происходящего. Тогда будет понятно властям, что вот просто так взять и забыть не получится. Все сосредоточено на Кущевской, которую активно пиарят как некий плацдарм где власть в состоянии показать, что она все-таки есть. Или быть хрустальным, где в преддверии происходящих мартовских выборов происходят внутриединоросные разборки, где, так сказать, одна группа депутатов борется с другой группой депутатов. А тем не менее, Кущевская-то она повсюду, она не только в Гусь-Хрустальном. К сожалению, когда почти 80% россиян не доверяют правоохранительным органам, я вас уверяю, они не доверяют им не потому, что по телевизору показали трагедию в Кущевской, они не доверяют потому, что что-то подобное происходит каждый день, как у Некрасова в каждом глухом городишке. Я абсолютно уверен, что снимать будут. Я думаю, следом за майором пойдут еще пара прапорщиков и, наверное, несколько сержантов. А вот что касается известной поговорки о том, что рыба все-таки гниет с головы, то вот голова-то как раз обычно у нашей рыбы, я бы ее сравнил бы не с рыбой, знаете, а если морскую тематику продолжать, скорее со спрутом, гигантским коррупционным спрутом, то вот голова этого спрута, боюсь, что, к сожалению, останется. Пока, повторяю, не появится активного сопротивления, неприятия происходящего со стороны широкой общественности.
В ходе проверок прокуратура выявила в городе Гусь-Хрустальный ряд серьезных нарушений при исполнении требований законодательства о борьбе с преступностью. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время посещения города пообещал в начале января еще раз приехать в Гусь-Хрустальный, чтобы провести аналогичный прием граждан и проверить исполнение своих поручений. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Беспорядки на Манежной площади как показатель уровня ксенофобии. Об этом говорят директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 декабря. Сегодня новосибирский художник Артем Лоскутов допрошен по возбужденному против него накануне уголовному делу по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Возможным поводом для возбуждения дела Лоскутов назвал карикатуру на милиционера, размещенную в его блоге. Артем Лоскутов в марте этого года был признан виновным в хранении 11 граммов марихуаны и приговорен к штрафу в 20 тысяч рублей. Этот молодой художник – один из идеологов традиционных для Новосибирска мастерации, акции, которые проходят с абсурдными лозунгами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Во вторник новосибирский художник Артем Лоскутов был допрошен сотрудниками следственного отдела Следственного комитета по прокуратуре России по Новосибирской области. Там он дал подписку о том, что подробности допроса и возбужденного против него дела он разглашать не должен, иначе его ждут неприятности. Однако ранее в блоге Артема Лоскутова была размещена карикатура на новосибирского милиционера, а также опубликован рассказ о том, как художника и его знакомых 26 сентября задержали представители правоохранительных органов. Весной этого года Артем Лоскутов был признан виновным в хранении 11 граммов марихуаны и приговорен к штрафу в 20 тысяч рублей. Свою вину он отрицал. О том, почему у Артема катастрофически не складываются отношения с милиционерами, он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Потому что это происходит неподконтрольно властным структурам, да, и как бы все, что происходит не с их ведома, не с ведома власти, рассматривается как посягательство на их функции, якобы, да, что они должны контролировать все, что происходит в общественном пространстве. А тут происходит многое без их контроля, и они не в силах никак повлиять, потому что, ну, даже в законодательстве есть лазейки, да. А это дело конкретно, оно было возбуждено в ответ на то, что был инцидент с милиционерами, в ходе которого меня пытались затащить в УАЗик милицейский за то, что я просто сидел около памятника. И мы, там было еще две подруги моих, написали заявление в прокуратуру на действия сотрудников милиции. Нам пришел ответ через месяц, что действия сотрудников милиции нарушений нет, а вот меня проверят на оскорбление на статью 319. То есть это вот, ну, такая, я считаю, что месть, когда я пытался их поставить на место, что нельзя там девушек тащить по асфальту, нельзя над ними смеяться. В ответ вот получил вот такой вот.
Артем Лоскутов – участник новосибирской арт-группы «Бабушка после похорон», один из организаторов монстраций. Эти неполитические акции, которые проходят с абсурдными лозунгами «Вера не пей, здесь вам не тут, крокодил крокодилю и буду крокодилить, дядя Федор был толерантен, носи усы и другими подобными же очень не нравятся новосибирским милиционерам. В чем причина неприязни, рассуждает преподаватель Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии, член группы «Синие носы» Константин Скотников.
Я возмущен до глубины души этим обстоятельством. И, во-вторых, удивлен, всяко-разно негодую. Потому что я считаю, что обижаться – это настолько неадекватно и настолько глупо. То есть, если кто-то считает, что Артем кого-то чем-то обидел, то это же ведь просто смешно. Люди вооруженные обижаются на какого-то юношу, художественного человека, на совершенно безобидное существо. Чем он им не угодил, это просто невероятно. Он непослушный в том смысле, в каком послушны большинство граждан. В смысле, большинство граждан послушны своим равнодушием вообще к происходящему. И это равнодушие приветствуется правоохранительными органами. Видя, что этот человек неравнодушный и социально активный, они вот стараются пресечь, собственно говоря, вот подобного рода активность.
Константин, вот не так давно были задержаны участники арт-группы «Война». Они известны своими такими тоже нетрадиционными акциями протеста. Да, одной из акций была акция «Дворцовый переворот». Не видите ли вы сходства между вот преследованием Артема Лоскутова и преследованием арт-группы «Война»? И как вам кажется, вот российское художественное сообщество как-то внятно высказалось по поводу того, что их товарищей, их соратников, художников преследуют?
Я тоже солидаризуюсь с группой «Война». И, безусловно, я очень возмущен отношением правоохранительных органов к этим ребятам. Они не справедливо задержаны, в лучшем случае штраф, в соответствии с повреждением автомобилей милицейских. Я считаю, что «Война» представила символическую акцию, и за символическое высказывание не должно осуждать людей и приравнивать их к хулиганам, к обычным людям, совершающим какие-либо беспорядки. Я считаю, что это художественная акция. Конечно же, общее то, что правоохранительные органы или кто-то еще с ними вместе сотрудничающий боятся свободного художественного высказывания. Не доверяют, не желают слышать свободное художественное высказывание. По поводу того, что художественное сообщество никак не прореагировало, но я видел только на сайте «Помоги войне» подписи, очень много подписей художник. Художник, дизайнер, конечно же, друзья художников Леонида и Олега, они подписались. Но вообще говоря, конечно, очень жаль, что вот нет голоса ни художников, я имею в виду члены союзов наших, ни начальства, то есть Министерства культуры. Хотя акции группы «Война» и действия Артема вполне художественные и даже весьма художественные.
В результате обыска, проведенного у Артема Лоскутова, милиционеры изъяли 2 компьютера и 2 мобильных телефона. 319-я статья, по которой его обвиняют, предусматривает максимальное наказание в виде 1 года исправительных работ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о темах, важных для журналистики. Лауреатом премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок в этом году стал московский журналист Владимир Воронов. Он был награжден за серию публикаций в газете «Совершенно секретно». 10-я по счету церемония вручения премии состоялась сегодня в Центральном доме журналистов в Москве. Оттуда передает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
На конкурс пришло около 80 работ из 50 российских регионов. Почти все присланные журналистами статьи можно разбить на 2 жанра. Это либо политическая колонка, либо независимое расследование, говорит член жюри Борис Дубин, социолог из Левада-центра.
Мне важно, что материалы очень географически представляют всю страну. Они представляют отношения между населением и властью, говорят о произволе власти, причем этот произвол, как бы он сползает сверху все более на более низкие и низкие ступени, так что теперь он уже пропитывает прямо самые мельчайшие, естественные, повседневные человеческие партнерские отношения. И когда что-то взрывается на Дальнем Востоке или на Манежной площади и так далее, то это взрывается вот это все. Это произвол, сползший уже до самого уровня дна, что ли, до уровня подвала. Очень важно иметь эти материалы, очень важно их знать, хотя, в общем, не всегда легко их читать.
Так случилось, что в этом году из 4 номинантов на премию имени Андрея Сахарова 3 журналистов писали о войне и о военных. Дмитрий Флорин из Рязани воевал в Чечне во время Второй чеченской кампании. Уже после службы он попал в Финляндию, в лагерь чеченских беженцев. И оказалось, что действительность не похожа на ту, какой ему представляли, и какой он видел, находясь по одну сторону баррикад. Дмитрий написал серию статей, и посыпались угрозы. Пришлось даже уехать на время с семьей из России.
Я написал, что вот я встретился с людьми, которые воевали на той стороне. Мы вот с ними поговорили, взяли. Некоторые вещи я не знал, то, что они рассказывали, как военнопленных они охраняли. Другие люди рассказывали, как они солдат этих спасали, брали, потом вывозили их оттуда, чтобы ни своим не достались, ни наши, чтобы командир их там за дезертиров не отлавливал. Дурдом вообще полный, вообще непонятно, что происходит, с кем воюем, кто воюет, своих долбит. Я написал несколько историй со слов людей, которые мне рассказывали, что было на той стороне во время войны. И человек, который представился, что он тоже там ветеран войн локальных, сказал, что я предатель. Типа, ну вот раз я не успокаиваюсь, значит, мол, держи тебе. И начал вываливать сначала на меня всю информацию. Просто сыпать адресами, значит, моих родственников, там, моей семьи, семьи жены. Адреса некоторые, которые вообще никто знать не может. Есть же такая вещь, что ну, сотрудники спецподразделений, наших данных в общей адресной базе их нет.
Долгие годы хранят. Были сотрудники спецподразделений, да?
Да. Я-то, ладно, отобьюсь. А вот когда он начал на жену и на ребенка писать, значит, то, где учится, адреса, телефоны, на время все-таки надо уехать. Продолжать-то это надо. Подставили всех. Очень много народу просто вбросили в эту войну. Мы ехали, нам говорили, мы едем воевать с террористами, защищать мирное население. Когда туда приехали, там все по-другому оказалось. Там непонятно, кто с кем воюет. То ли мы с мирным населением, то ли мирное население с нами. Никто не понимал еще, что происходит.
Против другого номинанта из Омска, Георгия Бороднянского, губернатором Омской области, начальником УВД, в общей сложности было подано около десятка исков, связанных с его публикациями. «Все, что я написал, правда», – рассказывает Георгий. «Но разве можно выиграть у начальника УВД?» Бороднянский на страницах «Новой газеты» первым рассказал о странных фактах гибели нескольких солдат в одной из военных частей.
Получилось так, что вот об этих случаях, скажем, о семерых призывниках, которые при странных обстоятельствах погибли в Хабаровском гарнизоне в одном военном. И во всех случаях там была версия, что самоубийство, на самом деле, как выяснялось потом, что это очень, что это все, так сказать, самоубийство, ну, по крайней мере, в двух-трех случаях сфабрикованы, да. В одном случае совершенно точно парни вернули без органов домой. И вот 7 мечей погибших в одном и том же бегинском гарнизоне Хабаровского края.
А на победителя конкурса Владимира Воронова из Москвы обиделись уже в администрации президента и подали в суд.
Требует морального и аморального удовлетворения. Аморального требует 2 сотрудника управления делами. Это бывший заместитель начальника главного управления капитального строительства управления делами президента Лещевский, который в данный момент является основным обвиняемым в уголовном деле о взятке. То есть он, против него возбуждено уголовное дело после нашей публикации. Я не говорю вследствие, но после. Это уже приятно. И второй – это Смирнов. В тот момент он был генеральным директором дирекции строительных, сокращенно ДСР, управления делами президента, в ГУП ДСР. Но он требует опровержения только одной фразы. То есть все остальное, видимо, он признает. В 97 году просто истерии публикации о Федеральной службе безопасности. Меня встретили около дома, и я, в общем, оказался на месяц в больнице. Второй раз уже после серии публикации, после издания книги о спецслужбах, которая вышла сначала у нас, потом в Чехии, после серии публикации на разные деликатные темы, в феврале 2006-го тоже встретили прямо в подъезде дома.
Все эти люди делали свою работу. И за это их били, им угрожали, против них возбуждались уголовные дела. Действительность оказалась такова, что сегодня уже то, что журналист рассказывает правду и проводит свое независимое расследование, это расценивается как поступок. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Американский космический зонд Voyager-1, как сообщили из лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии, достиг пределов Солнечной системы. На это Voyager-у потребовалось 33 года. У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
Давно оставив позади планеты Солнечной системы, Voyager достиг областей, где горячие частицы, спускаемые Солнцем и известные как солнечный ветер, замедляют свой бег и останавливаются. Впервые данные о том, что скорость солнечного ветра упала до нуля, аппарат получил в июне, но еще 4 месяца ученые проверяли это новыми данными. Солнечный ветер остался позади. Voyager 1 приближается к межзвездному пространству, заявил Эд Стоун, работающий в проекте ученый из Калифорнийского технологического института. Роб Дейкер, сотрудник лаборатории прикладной физики в университете Джонса Хопкинса, заявил: «Voyager, который был рабочей лошадкой в течение 33 лет, снова показал нам нечто совершенно новое. Космическому аппарату предстоят новые свершения – достигнуть межзвездного пространства, где горячие частицы уступят место холодным. Это произойдет по расчетам примерно через 4 года. Voyager 1 движется со скоростью немногим более 60 тысяч километров в час, чуть быстрее, чем его аппарат-близнец Voyager 2, который сейчас находится на расстоянии 14 миллиардов километров от Солнца. Оба несут не только научную аппаратуру, но и 12-дюймовые медные позолоченные диски, на которые записаны звуки и изображения, представляющие разнообразие жизни на Земле. Содержимое было отобрано специальной комиссией, включая, например, звуки шторма, извержения вулкана, пение птиц, лай собаки, приветствия на 55 языках, от древнего шумерского до современного китайского, музыкальные фрагменты различных времен и культур, а также печатное послание тогдашнего президента США Джимми Картера, также схематичное изображение зачатия, фотографии жителей разных районов мира. Глава комитета, отбиравшего содержимое дисков, Карл Саган, тогда заявил: «Космический аппарат будет встречен, и запись будет проиграна только если в межзвездном пространстве есть продвинутая цивилизация. Но отправка этой бутылки в космический океан говорит что-то очень обнадеживающее о жизни на этой планете».
Рассказывал Валентин Барышников о проекте «Voyager» и границах Солнечной системы. Я беседовал с научным обозревателем «Радио Свободы» Александром Сергеевым.
Нет какой-то строгой, четкой линии, вот за которой уже кончается Солнечная система. Чаще всего под границей Солнечной системы имеют в виду так называемую гелиопаузу. Условная поверхность, проведенная вокруг Солнца, в том месте, где солнечный ветер, истекающий от Солнца со сверхзвуковой скоростью, окончательно останавливается из-за того, что он сталкивается с окружающим межгалактическим веществом. Это поток энергичных частиц, которые спускаются Солнцем и летят во все стороны от него со скоростью порядка 1000 километров в секунду. И рано или поздно эти частицы должны столкнуться с межзвездным веществом. Это столкновение носит характер такой ударной волны. Они летят изначально со сверхзвуковой скоростью, а потом в какой-то момент начинают вытормаживаться. Вот это место торможения – это так называемая внутренняя ударная волна. Она уже преодолена вот сейчас Voyager'ом. Дальше предстоит ему добраться до гелиопаузы, той точки, где движение частиц становится не только, скажем так, со скоростью ниже скорости звука, но и просто фактически останавливается. И дальше за этой зоной гелиопаузы есть еще одна ударная волна. Это уже набегающее на Солнечную систему вещество, оно тоже испытывает такое же ударное торможение. То есть фактически здесь есть три поверхности. Снижение скорости было зарегистрировано еще несколько лет назад, первое снижение скорости солнечного ветра, когда появились первые признаки приближения к границе. В 2005 году Voyager'ы достигли этой зоны.
Проект Voyager считается очень успешным. Два аппарата, которые исследуют Солнечную систему, пролетели в непосредственной близости по космическим меркам от четырех крупных планет, провели их исследования.
Voyager 1 – один из самых долгоживущих аппаратов. Уже в 1979 году, через два года с небольшим после старта, он пролетел мимо Юпитера. Именно он открыл кольца Юпитера. Он открыл извержение вулканов на спутнике Юпитера Ио, первое внеземное извержение вулкана. Через год он был возле Сатурна, детально отфотографировал кольца Сатурна, выяснил, что у них очень сложная внутренняя структура, изучил атмосферу спутника Сатурна Титана. Именно на основании данных Voyager'а удалось построить модель атмосферы Титана, которая позволила впоследствии высадить на него зонд Гюйгенс. Именно из-за пролета мимо Титана Voyager 1 не смог уже добраться до Урана и Нептуна. Пролетев близко от Титана, он он резко повернул и уже прошел мимо двух больших, других больших планет. А Voyager 2, который летел вслед за ним, для него был выбран другой маршрут, он с Титаном не сближался и смог потом посетить еще Уран и Нептун.
Какая ждет судьба Voyager 1? Вот он вылетает в межзвездное пространство, приближается к нему.
Оба Voyager'а питаются радиоизотопными источниками энергии. Эти источники энергии постепенно свою мощность теряют. Энергии для связи с зондом и работы хотя бы одного научного прибора будет достаточно до примерно 2020, может быть, 2025 года, не больше. На Земле для связи используются огромные антенны, 70-метровые антенны дальней космической связи НАСА. Сейчас они работают примерно по 50 часов в неделю на обслуживании Voyager'ов.
Это первый аппарат, который залетел так далеко?
Так, Voyager 1 – это самый далекий от Земли космический аппарат на сегодня. Он находится на расстоянии 115 астрономических единиц, то есть 115 раз дальше Земли от Солнца. Это 17 миллиардов километров, 16 световых часов. То есть 16 часов идет сигнал от Voyager'а к нам или от нас к Voyager'у, если ему подают какую-то команду. Это самый далекий аппарат, остальные все еще не добрались даже до 100 астрономических единиц. То есть это есть еще всего 4 аппарата, которые уже вот вышли за пределы планетного круга, и еще один их догоняет. 4 аппарата — это 2 пионера, 10 и 11, которые первыми прилетели к планетам-гигантам, вот Voyager 1 и Voyager 2, и с недавних за ними вслед летит аппарат New Horizons, который должен посетить Плутон.
Voyager 1 несет еще и некоторую политико-идеологическую нагрузку, там есть специальная капсула, в которой хранится специальный диск, на этом специальном позолоченном диске записаны разные данные о человечестве, голоса на разных языках приветствуют непонятно кого, и там же зашифровано послание тогдашнего президента Соединенных Штатов Джимми Картера к тем, кто когда-нибудь его прочитает. Последние годы в спутники тоже закладывают эти капсулы с посланием к инопланетянам, или это кончилась практика?
На современных межпланетных станциях часто ставят диск или кристалл в какую-нибудь флеш-память с именами тех, кто поддерживал проект. То есть таким способом осуществляют фандрайзинг некоторых космических проектов, когда, так сказать, всякий может там за скромную сумму, там, $30-50 поместить свое имя. Например, когда недавно вернувшийся зонд, который летал на астероиде Такава, японский, он там высаживался, он там оставил такой диск с именами 880 тысяч человек. Не всегда это делается за деньги, иногда просто ради престижа.
Hello from the children of planet Earth.
Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
Здравствуйте, приветствую вас.
Herzlichen Grüße an alle. Herzliche
Grüße an alle. Herzliche Grüße an alle.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 14 декабря были научный обозреватель «Радио Свободы» Александр Сергеев и мой коллега Валентин Барышников. Американский космический зонд Voyager 1 достиг пределов Солнечной системы. Вот так обстояли дела во вторник, 14 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто
ситуация тяжелая, но нет поводов для беспокойства и паники.
Мы поздравляем народ Косово с его первыми всеобщими выборами.
250 солдат находится на лечении.
В результате беспорядков пострадали 32 человека.
Без возвращения свободных выборов от федерального до местного уровня мы эту комнату...
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».